Здравствуйте, сегодня среда, 15 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израильские военные вошли в крупнейшую больницу сектора Газа «Аль-Шифа». Европейские страны из-за отсутствия производственных мощностей не смогут выполнить свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта будущего года. Почему экспорт российского сырья и товаров по контрактам в рублях скоро может стать бессмысленным? Также сегодня.
Зверски изнасилована, а потом убита. 60 ударов бейсбольной битой нанесли. Разве это люди? Указ о помиловании, согласно закону, подписывает президент. Это все, что нужно знать о нашем правосудии.
Владимир Путин помиловал не менее 17 осужденных убийц, согласившихся воевать в Украине. Символом противостояния в Газе израильской армии и боевиков, признанной в США и Европейском Союзе террористической организацией группировки «Хамас», в последние дни стал крупнейший в Газе больничный комплекс «Аль-Шифа». Подконтрольное «Хамас» Министерство здравоохранения Газы заявляет, что больница подвергается обстрелам, из-за нехватки топлива и медикаментов гибнут ее пациенты, что под огонь попадают мирные жители, пытавшиеся найти убежище на территории больницы, и что боевиков «Хамас» там не было и нет. Об этом же в интервью средствам массовой информации заявляют представители персонала больницы «Аль-Шифа». Командование армии Израиля, в свою очередь, настаивает, что под зданием больницы находятся боевые позиции «Хамас», что там могут быть израильские заложники, захваченные хамасовцами 7 октября, и что «Хамас» не отпускает врачей, пациентов и мирных жителей, используя их в качестве живого щита. В этих сообщениях также отмечается, что израильские военные не штурмуют больницу, а ведут огонь по позициям «Хамас» вокруг нее. Израиль также предложил предоставить больнице «Аль-Шифа» все необходимое медицинское оборудование и эвакуировать тяжелобольных и маленьких детей в израильские больницы. Вот как в интервью телеканалу «Настоящее время» сегодня утром описывал ситуацию вокруг больницы «Аль-Шифа» израильский военный эксперт Давид Шарп.
Представитель пресс-службы армии говорил о том, что есть вероятность того, что там могут быть заложники. Это раз. По крайней мере, он упомянул заложников в данном контексте. Сказано также, что действия производятся в соответствии с оперативной необходимостью и на основании имеющейся разведывательной информации. У входа в больницу было столкновение с террористами, которые привели в действие взрывные устройства и стрелковое оружие использовали террористы у входа, а не в самой больнице, были уничтожены, так сказано. И кроме того, среди действующих, а это бойцы сил специального назначения, есть также и медики, и есть также и люди, владеющие арабским языком, для того, чтобы была возможность объясняться с персоналом. Кроме того, оказывается, медицинская помощь по необходимости, это я знаю, передается медоборудование. Ну а для эвакуации открыт коридор, и предлагались и предлагаются для необходимости, в том числе для новорожденных, транспортные инкубаторы. То есть все условия для того, чтобы можно было безопасно покинуть больницу или отойти, скажем так, в безопасные места, создавались заранее и созданы. Что в итоге получится, не совсем ясно. По поводу количеств, про насчет 4100 людей, насколько я понимаю, это некоторое преувеличение. Вчера говорилось о тысяче, примерно тысяче за все про все, но тут я за эту цифру не ручаюсь. Что касается, опять-таки, тех, кто не имеет отношения к медперсоналу и пациентам, они давным-давно могли покинуть больницу, много дней для них открыт коридор, и более того, десятки тысяч, которые изначально там были поблизости, оттуда ушли. Те, кто решил задержаться, сделал это на свой страх и риск. Подземные коммуникации очень протяженные, и там есть еще и тайные командные пункты, которые не все Израилю известны. Однако под Шифой один из главных, это несомненно, и вот там очень оборудованные и интересные подземные помещения. Более того, об этом, что в Газе знает буквально каждая собака, что там говорить. По-моему, 100% в популярном сериале «Фауда», когда действия якобы развивались в тех местах, там это тоже затронут, этот вопрос. Что там точно есть, естественно, точно до деталей должна знать разведка, или, по крайней мере, нужно надеяться, что она знает. Но, несомненно, это очень значимый объект. И в течение многих лет именно под Шифой скрывалось руководство Хамаса во время тех или иных витков, по крайней мере, часть руководства Хамаса, иногда целиком, во время тех или иных витков противостояния с Израилем, просто четко они понимали, воздушный удар по этому месту не будет нанесен. И это тоже было, знаете, уже так, как мем своего рода. Посмотрим, что происходит сейчас. Изначально армия говорила вроде бы об каких-то ограниченных действиях, но реальность покажет.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. К середине дня сегодня стали поступать сообщения о том, что израильские военные вошли на территорию больничного комплекса Аль-Шифа и что заложников там обнаружить не удалось, а находящихся на территории больничного комплекса людей проверяют на принадлежность группировки «Хамас». Тем, кто прошел проверку и не нуждается в медицинской помощи, предлагается эвакуироваться. В целом же события вокруг больницы Аль-Шифа описываются во многих средствах массовой информации все-таки как ожесточенный штурм. При этом, как я упоминал, руководство Хамас отрицает, что больница является укрепленным пунктом группировки и обвиняет Израиль в намеренных ударах по гражданскому объекту в нарушение Женевской конвенции. Политики во многих странах мира, в том числе и в странах Запада, требуют от Израиля немедленного прекращения огня, из-за которого гибнет мирное население Газы. В частности, очень жестко высказался в адрес Израиля премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который после 7 октября ранее выражал израильтянам свою полную поддержку.
В Газе происходит душераздирающая человеческая трагедия. Особенно тяжелую ситуацию мы наблюдаем в больнице Аль-Шифа и вокруг нее. Я заявляю твердо, ценой восстановления справедливости не должно быть страданий всех палестинских мирных жителей. Даже у войн есть правила. Жизни невинных людей одинаково ценны, будь это израильтяне или палестинцы. Я призываю правительство Израиля к максимальной сдержанности. Мир наблюдает. По телевизору, в социальных сетях мы видим и слышим свидетельства врачей, членов семей выживших, детей, которые потеряли родителей. Мир видит убийство детей, женщин, младенцев. Этому должен быть положен конец. This has
to stop. Это был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Стоит обратить внимание, что, требуя от Израиля немедленного прекращения огня, Трюдо сказал, что весь мир видит весь ужас сложившейся ситуации именно по телевизору и через социальные сети. Европейские политики, упоминая о числе жертв в Газе, обычно оперируют цифрами, которые приводят контролируемые Хамас, то есть одной из воюющих сторон, организации. Средства массовой информации, безусловно, упоминают о том, что это данные Хамас, однако дальше цифры, судя по всему, начинают жить своей жизнью. Так, к примеру, вице-премьер Испании Йоланда Диас, потребовавшая сегодня ввести оружейное эмбарго против Израиля, упомянула о 12 тысячах погибших в Газе, никак не оговорив, что это цифры Хамас, группировки, в результате варварского нападения которой на Израиль были убиты более 1200 мирных израильтян, а не менее 240 взяты в заложники. Что же касается штурма больницы Аль-Шифа, то уже тот факт, что израильские военные встречают там вооруженное сопротивление, по идее, должен наводить на мысль, что боевики Хамас в больнице есть. Примечательные извинения, которые принесла сегодня британская вещательная корпорация BBC за свою ошибку в первых, подчеркну это, в первых сообщениях о попытках израильских военных проникнуть на территорию больничного комплекса. Вот как это прозвучало.
В первых сообщениях BBC о проникновении израильских военных в главную больницу в Газе говорилось, что атаке подверглись медицинские работники и люди, говорящие на арабском языке. Это была ошибка. Мы неверно процитировали сообщение агентства Рейтер. Следовало сказать так. В подразделение армии Израиля входят команды медицинских работников и военнослужащие, говорящие на арабском языке.
Это был фрагмент эфира BBC News. Присутствию медиков и арабоязычных военных среди израильских подразделений можно дать вполне логичное объяснение. Это желание оказать необходимую помощь пациентам больницы Аль-Шифа и объяснить оказавшимся в зоне боев мирным палестинцам на их языке, как следует им действовать, чтобы оказаться в безопасности. Какими источниками информации пользуется, к примеру, Джастин Трюдо, я сказать не могу. Имидж Израиля как государства, подвергающегося призывающего к коллективному наказанию мирное население Газы за преступление, цитата, «кучки боевиков», распространился сейчас в мире очень широко. Несмотря на постоянные заверения израильских властей, что ради сохранения жизни мирных жителей Газы делается все возможное, а также напоминание, что Хамас удерживает заложников, среди которых есть маленькие дети и пожилые люди. Израильские власти также напоминают, что для мирных палестинцев регулярно открываются гуманитарные коридоры. Тем не менее, президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня на заседании активистов правящей партии «Справедливости и развития», которую он возглавляет, заявил, что израильский премьер Бенямин Нетаньяху хочет уничтожить сектор Газа с помощью ядерной бомбы. Израиль Эрдоган открыто назвал террористическим государством, а Хамас – законно избранный в секторе Газа политической партией.
Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко. Израиль является террористическим государством. Хамас называют террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов в Палестине.
Несмотря на характеристику Хамас, которую дал президент Турции Реджеп Эрдоган, действия боевиков группировки нередко сравнивают с действиями нацистов во время Второй мировой войны. 7 октября ставится в один ряд с самыми тяжелыми преступлениями времен Холокоста. При этом Хамас уже много лет контролирует сектор Газа и пользуется поддержкой значительной части населения сектора. В разговоре с телеведущим канала CNN Пирсом Морганом о том, действительно ли Израиль подвергает палестинское население коллективному наказанию, известный британский журналист и писатель Дуглас Мюррей, работавший, кстати, и на войне в Украине, указал на очень важное, на его взгляд, различие между нацистами и хамасовцами. Мюррей был одним из тех, кто отсматривал записи с видеокамер «Хамас», сделанные 7 октября. Из этих записей позже был сделан документальный фильм, показанный на заседании Совета Безопасности ООН. Самые страшные зверства, записанные хамасовцами на камеры, фильм, который некоторые политики почему-то назвали израильской пропагандой, не вошли. Но давайте послушаем Дугласа Мюррея.
Даже нацисты стыдились того, что они делали. Военнослужащие батальонов СС, которые целыми днями стреляли евреям в затылок и сбрасывали их тела в ямы, напивались по вечерам, чтобы как-то забыться. Перед нацистским руководством стояла проблема сохранения боевого духа солдат, которые понимали, что то, что они делают, неправильно. Просматривая записи, сделанные боевиками «Хамас» 7 октября, я очень надеюсь, что большинство людей не увидят эти записи, я обратил внимание на очень серьезные отличия, очень важные в широком смысле. Те, кто увидит эти записи, увидят варварство, сравнимое с варварством нацистов. Разница заключается в том, что хамасовцы делали все это с ликованием. Они были очень горды собой. Ты видишь, как они отрубают голову лопатой молодому израильтянину, а потом звонят своим родителям и кричат в трубку: «Отец, отец, я сегодня убил 10 евреев. Позови мать к телефону, я хочу показать ей то же, что я сегодня сделал». Я все время думаю об этом. Я ничего не преувеличиваю. Нацисты тоже совершали геноцид евреев, но пытались скрыть свои преступления. Хамас своими гордится. Они говорят, что будут продолжать до тех пор, пока мир не будет очищен от евреев. Я считаю, что мы должны относиться к этому серьезно. Израиль относится к этому очень серьезно и, надеюсь, продолжит это делать. Но я уверен, что очень серьезно к этому должен относиться и весь мир.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дети, убитые в 2006 году российской журналистки Анны Политковской, назвали чудовищной несправедливостью помилование одного из участников убийства Сергея Хаджикурбанова. Заявление Веры и Ильи Политковских, а также редакции «Новой газеты» опубликовано сегодня на сайте газеты. По данным издания «База», бывший оперуполномоченный управления МВД по борьбе с организованной преступностью Хаджикурбанов был освобожден, не отсидев и половины 20-летнего срока, назначенного ему судом в 2014 году. Ради освобождения еще в 2022 году он отправился воевать в Украину. Для нас это помилование не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга, говорится в заявлении Веры и Ильи Политковских. Об указе о помиловании не было сообщено ни семье Политковской, ни редакции газеты, где она работала. Всего в обмен на согласие воевать в Украине Владимир Путин, по данным издания агентства, помиловал не менее 17 убийц. Среди них Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии за жестокое убийство в Кемерове своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Комментарий по этому поводу пришлось давать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Ничего предосудительного в таких помилованиях Песков не нашел.
В прошлую пятницу вы уже комментировали помилование Владислава Канюса в связи с его решением принять участие в СВО. А вчера стало известно о том, что Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства Анны Политковской, также был помилован по тем же причинам. Не считают ли в Кремле, что участники таких резонансных дел все же не должны подпадать под эту процедуру и как быть с правами семей пострадавших?
Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Это решение сначала на уровне ВСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы представляются президенту. Это один путь. Есть второй путь, это когда они искупают кровью осужденные, в том числе и по тяжким статьям. Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мать зверски убитой в 2016 году в Бердске Марии Нечетной Наталья узнала, что один из убийц ее дочери на свободе после того, как ей перестали поступать выплаты по назначенной судом денежной компенсации. Владимир Коробенков должен был отбывать срок наказания до 2037 года, но был помилован еще в октябре прошлого года и отправился воевать в Украину. Вот как отреагировал на это известие Наталья Нечетная. Ее слова в пересказе моих коллег из проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии».
Зверски изнасилована, а потом убита. 60 ударов бейсбольной битой нанесли. Разве это люди? Указ о помиловании, согласно закону, подписывает президент. Это все, что нужно знать о нашем правосудии. Кто, в принципе, дал право прощать убийство моей девочки? Он уничтожил нашу семью, издевался над моим ребенком и убил. Он должен за это хотя бы отсидеть назначенный срок строгого режима, который ему по суду справедливо назначили. По какому праву кто-то решает списать этот долг?
Вы слушаете «Время свободы». Во вчерашнем выпуске мы довольно подробно обсуждали ситуацию на левом берегу Днепра, большую часть которого продолжают оккупировать российские войска. Но напомню, что ВСУ удалось закрепиться там на нескольких плацдармах. Освобождение левобережья Днепра может открыть путь украинским войскам на Крым. Линия фронта сейчас проходит менее чем в 100 километрах от крымских лиманов. При этом еще весной командование ВСУ не исключало, что Крым будет освобожден уже в сентябре этого года. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правдивой публикацию агентства Bloomberg о том, что Европейский Союз вряд ли выполнит свое обещание к марту будущего года поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. Причиной этого Кулеба назвал, цитата, «плачевное состояние оборонной промышленности, а также множество бюрократий». Но, отмечу, это не отсутствие политической воли. О том, почему оборонные предприятия ЕС не справились с производством необходимого количества снарядов, рассуждает эксперт украинского издания Defense Express Иван Киричевский.
Судя по открытым данным, по этому проекту производству миллиона снарядов для Украины должно быть привлечено минимум 30 боеприпасных предприятий по всей территории Европейского Союза. Плюс, скажем так, именно страны Европы никогда не готовились к настолько интенсивной войне, где нужно будет очень много артиллерийских боеприпасов. Получается, даже если исходить из того, что заявленная цифра там ориентировочно 300 тысяч снарядов, это верная оценка, все равно получается, что даже здесь вот европейская оборонная промышленность прыгнула буквально выше головы, но потому что какого результата еще можно ждать от предприятий, где ранее, до февраля 2022 года, могло производиться максимум несколько тысяч боеприпасов в год. Европа никогда не собиралась воевать в войне, которая может идти несколько лет. А во-вторых, ну, ошибочно полагать, что мы получали необходимые боеприпасы всегда в необходимых количествах от западных стран. Тем более, что, по всякий случай, нужно отдельно очертить. Вот эта проблема, которую мы сейчас обговариваем, там, недопроизводство обещанного миллиона снарядов от Европейского Союза, эта история касается снарядов натовского калибра 105 мм, 155 мм. В вооруженных силах Украины до сих пор, на самом деле, превалирует артиллерия, ну, назовем так, стандарта Варшавского договора. И там источники поставки боеприпасов калибра 152 мм, 122 мм, там иногда даже 100 мм или 130, ну, разные нестандартные калибры. Ну, там весьма разнообразные. Не обязательно только страны Европы, могут быть и другие производители в других частях мира. Но проблема в том, что получается вот эти вот боеприпасы, которые нам были необходимы, они покупались за наш счет, за счет государственной казны Украины и, как бы, хороший вопрос, по какой цене. Этот миллион боеприпасов от Европейского Союза был важен, и есть важен, и будет важен, в первую очередь, тем, что это не просто очень чувствительная военная помощь для Украины, а военная помощь, которая еще должна была бы быть поставлена на безоплатной основе. Но вот получается, что теперь поставки будут немного растянуты во времени. В случае именно с Европой 30 разных производителей, к счастью, имеют 30 разных замкнутых циклов производства. К счастью, это не ситуация, как в США, где есть 4 основных боеприпасных завода, и получается, что вот каждый 4 этих заводов вот отдельная цепочка производства снарядов, и получается, что через географическую разбросанность, там разные специфики производственных циклов, сделать один снаряд в американцев занимает несколько недель. Получается, что, как бы, вот в американцев снаряд делается несколько недель, но зато вот темпы производства выше. Получается, у европейских производителей как бы замкнутый вот цикл на каждом из предприятий, с каждым из 30, но вот по циклу производства получается быстрее, по объемам меньше. Вот такая вот специфика. Тем более, что мы же говорим о разных странах Европы, где разный, скажем так, уровень доступа к сырью, металл, боеприпасная химия, там спецметаллы, возможно, какие-то полимеры. Ну, вот там очень много разных производственных факторов имеют роль. Почему именно даже возникает вопрос, что Европейский Союз, в принципе, как целостная структура, хочет обратить свое внимание именно на то, что, получается, этот план не выгорел. Не только потому, что вот это, в первую очередь, помощь необходимая воюющей Украине, но в вторую очередь это получается то, что Европейский Союз, вопреки тому, что, как бы, это объединение о экономической унификации, получается, что экономические условия для производства, казалось бы, стандартизированного вида продукции, снаряд определенного калибра, везде неравномерные, с этим надо что-то делать, заниматься какой-то стандартизацией.
Это был украинский военный эксперт Иван Киричевский. Вы слушаете «Время свободы». Курс доллара к российскому рублю впервые за несколько месяцев опустился ниже 90 рублей за доллар. Вот такая неприятная для российских властей отметка, как 100 рублей за доллар, как мы видим, отдаляется. Вчера доллар довольно резко снизился на данных о сокращении индекса инфляции в Соединенных Штатах, что позволяет предположить, что Федеральная резервная служба США пока не будет повышать базовую ставку. сверху. Еще больше укрепила рубль продажа валютной выручки российскими компаниями, на которых недавно государством было наложено обязательство это делать. Об этом мы недавно рассказывали. И, как это ни звучит парадоксально, заключающие рублевые контракты фирмы, рублевые тоже по требованию российского государства, за границей покупают на эти рубли валюту, а потом уже в России продают ее опять за рубли. Об этом наш экономический обозреватель Максим Блант.
Мера касается 43 российских холдингов, список которых, по крайней мере формально, знают только в правительстве и администрации Путина. Часть из них экспортирует свою продукцию за рубли, к чему, напомню, их всячески подталкивали отечественные власти в рамках кампании за дедолларизацию. Так вот, получив за границей рубли, они должны там же, за границей, купить на них валюту, чтобы потом продать эту валюту на российском рынке. Звучит, конечно, не слишком правдоподобно. И вот и журналисты из «Ведомости» решили удостовериться. И написали письмо в Минфин с просьбой объяснить, как все это работает. И вот что им ответили, цитирую. «Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней для того, чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условием внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в уполномоченном российском банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты». Конец цитаты. На первый взгляд, смысла в этом нет никакого. Иностранный банк, в котором российская компания-экспортер обменяет полученные рубли на валюту, скорее всего, продаст эти же рубли за ту же валюту здесь же, на московской бирже. Причем еще и возьмет за это скромные, а может и щедрые комиссионные. С точки зрения курса рубля все это абсолютно бессмысленно, а для российского бизнеса дополнительные издержки. Но на эту норму можно взглянуть и под другим углом. Для властей совершенно не важно, торгуешь ты за рубли, юани или индийские рупии. В любом случае, будь добр, обеспечь внутренний рынок валютой. Например, для того, чтобы оборонные заводы могли ее купить и импортировать что-нибудь для них чрезвычайно нужное, которое за рубли не продается. Если эта норма останется, а скорее всего так и будет, у российских экспортеров не останется ни одного аргумента в пользу того, чтобы продавать свою продукцию за российскую национальную валюту. И да лишь в том, что часть этих компаний находится в санкционных списках. И торговать своей продукцией за валюту для них дополнительный риск столкнуться с блокировкой счетов. В конечном итоге все выльется в сворачивание внешней торговой деятельности, которая становится все более рискованной и менее прибыльной. Если это станет тенденцией, на российском рынке опять возникнет дефицит валюты. И как тогда будут выкручиваться в Минфине, остается только гадать.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последнее на сегодня. Вы, наверное, будете смеяться, но Адам Кадыров получил еще один орден. Уже 7-й. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».